Есть вопрос, который витает в воздухе последние полгода. Будут ли в России массовые протесты против войны и против путинского режима? И если будут, то когда? Это сложный вопрос. С одной стороны, есть понимание, что та ажитация, в которую погрузилась страна, не может продолжаться вечно. Что от всего происходящего и его последствий копится усталость, и эта усталость должна найти свой выход. С другой стороны, Путин за 20 лет, а особенно с 2012 года, накопил такой аппарат насилия и репрессий, что, кажется, справится с любым инакомыслием и подавит кого угодно. Попробуем на эту тему сегодня порассуждать. Не строить прогнозы, а именно порассуждать о возможном будущем. Главный лозунг, который советская власть никогда не произносила, но всегда четко выполняла, начиная со сталинских времен, Москва должна быть островом благополучия. Благополучие по советским меркам, конечно. На наш взгляд, это был бы просто еще один вариант нищеты. Но в Москве, столице СССР, должны быть другие нормы снабжения. Не просто лучше, а в разы лучше. Да, пусть с очередями, пусть с хамством, пусть отстояв на морозе пару часов, но у москвичей должна быть возможность купить колбасу, сливочное масло, гречку, а иногда даже такие плоды прогресса, как растворимый кофе или туалетную бумагу. В ГУМе, ЦУМе, универмаге «Московский» должна быть в наличии приличная по советским меркам одежда, обувь и техника. В Москве должно быть больше квадратных метров на человека, лучшие серии домов. Должны быть благоустроенные улицы, по которым ездят поливальные машины. Какой бы кризис ни творился в экономике, Москву он затронет в последнюю очередь. Вот уже везде будут карточки на основные товары, а в Москве еще нет. Собственно, когда советская экономика утратила возможность поддерживать относительное благополучие даже в Москве, то был знак, что советскому строю оставалось жить всего несколько лет жизни. У юного зрителя может сложиться впечатление, будто Москва жила прямо при каком-то коммунизме. Но на самом деле, конечно, и близко нет. Но оцените контрасты советского бытия. В Москве нужно отстоять многочасовую очередь за батоном колбасы, а где-нибудь в Кировской области слово «колбаса» просто отсутствует в речи. Это действительно большая разница. И это ответ на вопрос, почему люди были готовы идти в лимитчики, годами мириться с ужасными условиями труда и жизни, и все ради шанса на московскую прописку и права хотя бы на койку в общежитии. Потому что Москва – это внутренняя заграница. Оплот комфорта и изобилия. Почему так происходило? Почему тоталитарная власть всегда стремилась сделать Москву государством в государстве? Есть много мелких причин, вроде той, что столица – это витрина государства, это то, что видят иностранцы, а иностранцы должны видеть широкие проспекты и величественные высотки, а не покосившиеся бараки. Но есть и две основные причины. Во-первых, столица – это место обитания номенклатуры. Там живут и работают те, кто принимает решения, и те, кто проводит их в жизнь. Власть себе не враг и себя не обидит. Она хочет жить лучше, чем все остальные, и у нее есть для этого полномочия и ресурсы. Во-вторых, и это самое главное, тут самое важное, революции всегда происходят в столицах. В Советском Союзе, как ни странно это бы ни звучало, частенько случались массовые выступления и даже бунты с насилием и убийствами, которые охватывали целые города. Но, за исключением буквально единичных случаев, вроде Новочеркасского расстрела, воспоминания об этих бунтах и вообще об этих событиях сохранились только в материалах уголовных дел. По какой бы причине ни полыхнуло в Муроме, Иваново или Актау, власть эту проблему легко решала. Где-то справлялась милиция, где-то вводили армию, но в любом случае за пределы местности информация, если и выходила, то только в форме слухов. Даже чрезвычайно кровавые инциденты, массовые перестрелки, штурмы отделений милиции, поджоги судов, если они случались за пределами столицы, то не оказывали никакого политического эффекта на страну в целом. Немало было выступлений в советской истории, которые по описанию реально похожи на гражданскую войну. В них были вовлечены тысячи людей, после них оставались десятки погибших. Но даже сегодня об этих событиях знают только историки. Но вот 25 августа 1968 года на Красную площадь вышло 7 человек под лозунгом «За нашу и вашу свободу». Это было выступление против ввода советских войск в Чехословакию. Акция продлилась менее 10 минут. но навсегда вошла в историю. О ней знала вся Москва. Они знали и за рубежом. Подавление путча ГКЧП в августе 1991 года, событие, окончательно похоронившее СССР, это, по сути, два массовых митинга в Москве и Ленинграде. За пределами столиц страна продолжала жить обычной жизнью, поглядывая, чем же там все закончится и кто же возьмет верх. То, о чем я сейчас рассказал, это не отвлеченная историческая справка. Это то, что надо обязательно понимать, если мы говорим о возможных протестах и о реакции власти на эти протесты. Любое протестное выступление в Туве, Дагестане, Бурятии, в маленьких и нищих городах Центральной России останется локальной проблемой. Любое такое выступление можно закатать в асфальт, совершенно не задумываясь. Любое протестное выступление в Москве, в меньшей, но важной степени в Питере и еще десятки крупнейших городов – это реальная угроза. Давайте вспомним более близкие нам по времени события. Зимние митинги 21 года, когда Алексей Навальный вернулся в Россию и оказался за решеткой. На улицы тогда вышли десятки тысяч человек в самых разных частях страны. Где-то их жестко винтили росгвардейцы, где-то им даже дали спокойно пройти по улицам. Но в Москве устроили настоящее светопредставление с толпами ОМОНа, перекрытыми улицами и запертыми центральными станциями метро. Все это напоминало московскую панику осени 41 года, когда столица готовилась к возможному входу в город гитлеровцев. Только вот никакого врага под стенами Москвы не наблюдалось. Все эти совершенно неадекватные меры безопасности были направлены не против вражеской армии, несущей смерть, а против собственных граждан, которые в полном соответствии с Конституцией пожелали просто выйти на мирную акцию, постоять с плакатами или, ну, может быть, произнести какие-то лозунги или речи. Для власти в ее нынешнем положении настолько недопустима картина массового протеста в столице, что она готова сбросить свою кривую косую маску человечности и ощетиниться просто дубинками ОМОНовцев до какого-то невероятного уровня. Пусть это выглядит нелепо, как танк в детском саду, зато можно сказать, что на митинг никто не пришел. Вот и сегодня. Главная задача всех ответственных за внутреннюю политику – сдержать российские мегаполисы от протеста, содержать их в стерильном боксе. Чтобы сохранилась картина, когда в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и во всех экономических и культурных центрах России люди пьют винишко на летних верандах, пока наши парни гибнут под украинским огнем. Это до скрежета зубов бесит многих милитаристов, многих критиков власти справа, но картинка обязательно должна сохраниться. Видимо, именно это желание Кремля сохранить иллюзию нормальности – одна из причин, почему спустя полгода войны, когда забанено уже все, начиная от «Эхо Москвы» и «Новой газеты» и заканчивая оригинальными изданиями на 2000 читателей, YouTube продолжает работать, как ни в чем не бывало. YouTube, чье влияние способно сравниться только с федеральным телевидением, который в десятки раз превосходит по аудитории все независимые СМИ России и который при этом совершенно не подконтролен. На всякий случай напомню, что устойчивые слухи о блокировке Ютуба начались еще за год до войны, но он по сей день с нами. Тут дело в том, что Ютуб – это часть образа жизни в большом городе, главный источник развлечений и информации. Забанить Ютуб – это как поставить противотанковые ежи на Тверской улице или на Невском проспекте, как закрыть рестораны, как ввести военные патрули, проверяющие документы у молодых мужчин. Это как погрузить людей в состояние военного времени. В Москву, в Питер, в города-миллионники не просто не должны ехать гробы, боже упаси! Необходимо, чтобы в них вообще отсутствовало ощущение какого-то кризиса, какой-то беды. Человек, проспавший последние полгода, должен выйти на Пушкинскую площадь в Москве или на улицу Рубинштейна в Питере и обнаружить там все те же мигрирующие по барам толпы. Потом он включит своего любимого блогера на Ютубе, арендует самокат и поедет в свой любимый ресторан. И ничего особо не заметит. При этом, если посмотреть на ситуацию рационально, такое положение дел вступает в прямое противоречие с задачами Путина. Когда провалился блицкриг, путинская военная кампания превратилась в затяжной конфликт, где победит тот, у кого больше ресурсов. Украине же с вооружением помогает Запад. Но у России много резервов техники. Железо накрепали безумное количество еще в советские годы. Да, оно по большей части устарело, но вполне может ездить и стрелять. Однако, никакой танк пока еще не умеет ездить и стрелять самостоятельно. Мало просто расчехлить старые запасы, нужно, чтобы кто-то взял в руки это оружие. Нужны люди. И именно с этим у российской власти, в отличие от украинской, беда. Основные человеческие резервы сконцентрированы в крупных городах. Именно здесь больше всего молодых мужчин, которых можно призвать в армию и отправить на фронт. Это еще и логистически гораздо проще. Они проживают компактно, на небольшой территории. Разнести 10 тысяч повесток – это всего лишь обойти пару кварталов многоэтажек, что с помощью дворников из ГБУ жилищника можно сделать за одно утро. Один военкомат силами десятка штатных сотрудников сможет укомплектовать живой силой целую дивизию. Но всех этих потенциальных солдат не то что нельзя призывать, нельзя призывать даже кого-то из их знакомых. Нужно сделать так, чтобы война оставалась за пределами трех рукопожатий, чтобы она была фоновым событием, где неизвестно кто стреляет неизвестно в кого. Вот и приходится ездить по тюрьмам и вербовать заключенных, то есть прибегать уже к чрезвычайным методам пополнения воюющей группировки. Даже риск раздать оружие в руки зэков, в руки самых настоящих убийц и бандитов, даже он считается менее существенным, чем риск потревожить горожан и лишить их привычного образа жизни. По этой же причине в Москве практически отсутствует наглядная агитация за войну. Плакаты, растяжки, транспаранты с буквой Z на зданиях и автомобилях встречаются крайне редко. И всякий раз это чья-то персональная инициатива, а не указание сверху. На некоторых магистралях появились рекламные щиты с изображением российских военных и надписью «Слава героям России». Но даже на этих щитах нет упоминания, в чем, собственно, это геройство проявлялось. С чем оно вообще связано? Нет ни слова про Украину, спецоперацию и так далее. Просто такая вот абстракция, и это при том, что столица с ее вертикалью власти с легкостью могла бы превратиться в живой агитационный стенд. Но делать этого нельзя, чтобы не раздражать москвичей. Они вообще не должны почувствовать, что происходит что-то не то. В чем главный минус этой стратегии? В том, что она совершенно бесполезна. То есть до поры до времени такой способ действий действительно может создать у властей иллюзию спокойствия и стабильности. Нет никаких протестов, любой одиночный пикет длится максимум 2 минуты, активисты либо уехали, либо сидят в тюрьме, либо ходят под угрозу уголовной статьи. Но в какой-то момент благополучная картина может разрушиться за один день. И самое удивительное, невозможно предсказать, что будет причиной. Это может быть абсолютно любая мелочь, которую невозможно проконтролировать и предотвратить. Даже если поставить ПОЭшнику на каждом перекрестке. Арабская весна, уничтожившая несколько диктатур, казавшихся вечными, началась с локальной трагедии. Тунисский торговец фруктами совершил самоубийство из-за конфликта с местной администрацией. А через несколько месяцев разъяренная толпа линчевала Муаммара Каддафи, правившего Ливией больше 40 лет. Вряд ли хоть кто-то мог спрогнозировать такое развитие событий. В России самые крупные протесты путинской эпохи, приведшие к серьезному изменению политического ландшафта, случились в 2011 году после фальсификации думских выборов. Выборы в нашей стране фальсифицируют давно. Ничего экстраординарного в тот раз не происходило. Однако почему-то это довольно рядовое в жизни россиян событие вызвало массовое недовольство граждан. А, например, голосование за поправки в Конституцию, проходившее намного более бесчестно и нарисованное еще более беспардонно, чем выборы 2011 года, никакого недовольства не вызвало. Невозможно заранее угадать, что станет искрой, от которой возгорится пламя. И подготовиться к этому заранее тоже невозможно. Когда и если созреют условия, появится общественный запрос. Люди выйдут на улицы, и никакие хитрые стратегии администрации президента не смогут этому помешать. Самая неудобная проблема в анализе автократии в том, что они не могут быть немножко автократиями. И диктатор не может быть диктатором наполовинку. Либо такие режимы контролируют все, либо диктатор замыкает на себя все процессы, либо режимы разваливаются, а диктатор теряет власть. Если становится уже совершенно очевидно, что по режиму пошли трещины, что случился раскол, возникли какие-то иные центры силы, утрачен контроль, это значит, что счет жизни такой власти пошел на часы, в лучшем случае на дни. Это в развитых демократиях, что ни день, то политический кризис, и так хоть сотни лет. Но тот режим, какой сложился в России, за неделю до своей кончины будет выглядеть так, будто простоит вечность. В некотором роде такие режимы — это режимы Шрёдингера. Вот в закрытой коробке сидят два кота, элита и общество. Мы ничего о них не знаем. Элита с нами соображениями не делится. У общества нет ни выборов, ни соцопросов. Коты живы и мертвы в каждый момент времени. И когда придет момент открыть коробку, мы можем с изумлением обнаружить, что коты сдохли уже какое-то время назад. Что военщина и несменяемый вождь всех достали до печенок. Что нет у лидера нации никакой поддержки ни вверху, ни внизу. В этом и опасность. Ведь если это случится, если режим рухнет в результате раскола элит и массовых выступлений, то произойдет это стремительно. К власти придут люди не обязательно совершенно особо достойные, а скорее те, кто быстрее сориентируется, кто будет иметь амбиции и сторонников, объединенных в структуру. Именно к этому моменту нам надо быть готовым. Надо сохранить себя и свои связи. Потому что если пару лет назад как альтернатива власти выступали только приятные нам люди, вроде структур Навального, то теперь на арене много ребят с автоматами, боевым опытом и большой обидой на государство, отправившее их воевать непонятно за что. Все, что я сегодня рассказал, это ни в коем случае не прогноз. Это просто вариант развития событий. Все понимают, что текущий статус-кво не может быть долгим. Он слишком дорого стоит во всех отношениях и всем сторонам. Как и когда он будет меняться – большой вопрос. Но если это случится в результате бархатной революции, в качестве наилучшего варианта, нашей задачей станет сделать так, чтобы ситуации не воспользовались злодеи, поголовье которых ныне многократно увеличил Путин. До завтра.